Говорит Радио Свобода. Суд в Донецке Ростовской области передал материалы дела Надежды Савченко в вышестоящую инстанцию. Рассмотрение дела по существу откладывается. Почему Россия стала единственным членом Совета Безопасности ООН, проголосовавшим против создания международного трибунала по расследованию обстоятельств гибели малайзийского Боинга над Донбассом? Индийские политики считают, что Великобритания должна заплатить их стране компенсацию за эксплуатацию времен колониализма. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 30 июля. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Донецкий городской суд Ростовской области сегодня начал рассматривать уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Возможно, это заседание окажется единственным в ходе всего процесса, которое пройдет в этом небольшом городке недалеко от границы с Украиной. Дело в том, что Донецкий суд постановил отправить материалы дела в вышестоящую инстанцию, Ростовский областной суд. Он и должен решить вопрос о подсудности, то есть о том, где, в конце концов, будет рассматриваться по существу дело Надежды Савченко. Напомню, что в России Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом прошлого года. Видеооператор Игорь Корнелюк и репортер Антон Волошин погибли при минометном обстреле под Луганском. В Донецке Ростовской области находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, скажите, самое главное, так сказать, сухой остаток сегодняшнего заседания, он заключается в чем?
Дело не будет рассмотрено в Донецком суде Ростовской области в ближайшее время, потому что отсюда его направили в Ростов-на-Дону, где областной суд должен определить подсудность дела Надежды Савченко. Отменение подсудности настаивает ее защита. Адвокаты просят, чтобы дело Савченко рассматривалось в Москве. Во-первых, потому что это удобнее потерпевшим, они живут в Москве. Во-вторых, потому что так будет легче обеспечить безопасность свидетелей по делу Надежды Савченко. Им придется приезжать в Москву, а не в приграничный Донецк. А кроме всего прочего, таким образом дело будет легче освещать в том числе и журналистам, и, соответственно, процесс может получиться более открытым и, соответственно, более законным. Вот теперь Ростовский областной суд в течение 10-20 дней должен будет вынести решение о том, где же все-таки рассматривать дело Надежды Савченко. Это главное, что случилось сегодня.
Эта коллизия, она была как-то непредвидена? Зачем вообще нужна была эта комбинация с небольшим городом Донецком Ростовской области?
Следственный комитет и прокуратура объясняли необходимость рассмотрения дела Савченко в российском Донецке тем, что из инкриминируемых ей преступлений, а именно незаконные пересечения российской границы, она совершила именно здесь, неподалеку от пропускного пункта Донецк-Изварина. Ну и, соответственно, по месту совершения одного из преступлений это дело и должно было бы рассматриваться. Но защита, во-первых, говорит о том, что Савченко не пересекала незаконно по собственной воле российскую границу. Адвокаты убеждены, что сепаратисты из так называемой Луганской Народной Республики вступили в сговор с российскими пресс-службами и передали Савченко, которая находилась у них в плену, российским спецслужбам, а те уже здесь сдали этим правоохранительным органам и представили дело так, будто она пыталась, как беженка, незаконно проникнуть на территорию Российской Федерации. Вот, собственно, поэтому и был выбран Донецк.
Можно так понять, что, если брать реакцию сторон процесса, защита как бы более довольна нынешним решением о возможном переносе дела, так сказать, в более высокую инстанцию?
Адвокаты сегодняшнее решение назвали небольшой стратегической победой в этом процессе, но обратили внимание на то, что государственный обвинитель здесь, в Донецком городском суде, их ходатайство поддержал и согласился с тем, что Ростовский областной суд должен сейчас разобраться с вопросом подсудности. То есть прокуроры не настаивали на том, чтобы сейчас Донецкий городской суд продолжал предварительные слушания и начинал слушание дела по существу. Нет, они решили, что действительно будет законно и целесообразно дождаться решения Ростовского областного суда.
На практике это означает реальный перенос процесса на сколько дней? 10 дней, положенных для формального обжалования сегодняшнего решения. А дальше что? Тоже ведь наверняка не сразу продолжится судебное слушание.
В течение течение этих 10 дней дело должно быть доставлено в Ростовский областной суд, который спустя 10 дней должен будет назначить дату слушаний по вопросу об избрании подсудности для рассмотрения этого дела. И после этого уже в открытом заседании рассмотрит ходатайство защиты об изменении подсудности и вынесет свое решение. Но можно предполагать, что это все произойдет в течение августа. Точные даты, конечно, кто не назовет, но можно рассчитывать, что все это может произойти в течение ближайших 2-3 недель. Сегодня в Донецк из Ростова приехали несколько обычных жителей, как мы сказали, обычные граждане, и они хотели передать Надежде Савченко конфеты и почему-то пиво. Приставы, конечно, их в суд не пустили, и тогда они конфеты и пиво оставили журналистам, полагая, что журналисты смогут таким образом передать их гостинцы Надежде Савченко. Конечно, никто нам этого сделать не позволил, но, тем не менее, вот какая-то поддержка из Ростова ей была оказана. А жители Донецка очень по-разному реагируют на то, что происходит здесь, в их суде. Одни совершенно не понимают, почему дело рассматривается именно здесь, и почему Надежду Савченко судят. Они говорят, что она же была военнослужащей, и как военнослужащая выполняла приказы своего начальства на территории своей страны. А другие же, напротив, считают Савченко убийцей и говорят, что она воевала на стороне карателей, это я буквально цитирую, и считает, что ее непременно нужно приговорить к самому строгому наказанию. Вот как раз сейчас мимо проезжает конвой, который повез Надежду Савченко в следственный изолятор в Новочеркасске. Это в 150 километрах от российского Донецка.
Это была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова из Донецка Ростовской области, где начался суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Вот как прокомментировали итоги сегодняшнего заседания адвокаты подсудимой Марк Фейгин и Николай Полозов.
Решение после перерыва судья о том, чтобы удовлетворить наше ходатайство о приостановлении дела, соответственно, в Донецком городском суде рассмотрением и передаче в Ростовский областной суд в связи с поданным нашим ходатайством по вопросу о территориальной подсудности. Это хороший знак, потому что суд не стал нарушать закон, уголовно-процессуальная норма действительно обязывает сначала разрешить вопрос о подсудности на предварительных слушаниях и только потом приступать к рассмотрению дела по существу. Пока этот вопрос не разрешен, мы, разумеется, не можем говорить о законных действиях суда в случае, если бы, допустим, слушания были бы назначены в ближайшие дни. Вопрос о подсудности стоит очень остро. Мы, как сторона защиты, как считали, так и считаем, что избранная генеральная прокуратура была предельно искусственна. Это было сделано специально, чтобы дело изолировать, отправить его в Донецк. И я, вот, честно говоря, в Донецком городском суде не увидел огромного желания рассматривать это дело. Так мне показалось, это сугубо мое личное впечатление, поскольку, видимо, есть на это свои причины. Дело слишком громкое, в нем огромное число томов, доказательств, потерпевших и свидетелей по делу. А прямо скажем, только с этого года, после изменения статьи 30-31 Уголовно-процессуального кодекса, суды этой первой судебной инстанции, уровня первого судебного, приступили к рассмотрению дел по 105 статье умышленного убийства. Обычно этой практикой занимались суды более высокой инстанции. Это были суды с уровня субъекта федерации. Более того, еще год назад эти дела рассматривались, и право было такое, судами присяжных. Изменения, коснувшиеся законодательства, лишили женщин, кстати сказать, права на суд присяжных. В силу этих причин Надежда Савченко не может быть судима судом присяжных, поскольку ей не грозит максимальное наказание. Эти поправки предполагают, что подсудность по 105 статье могут обладать только лица, которым не грозит пожизненное заключение. Женщины, как известно, не могут получить больше 20 лет по российскому законодательству, по совокупности до 25 по ряду преступлений. Таким образом, гендерная эта дискриминация сказалась и на Савченко тоже. Мы не знаем, когда Ростовский областной суд назначит рассмотрение нашего ходатайства об изменении подсудности, но определенно оно будет предшествовать всем остальным судебным заседаниям. Можно ли это расценивать как некоторый успех или неуспех? Сейчас пока рано говорить. Мы считаем, что процессуальные вопросы столь же важны в деле Савченко, как и вопросы, скажем так, существа этого дела и вопросы политические, которые это дело сопровождают. Об остальном скажет мой коллега Николай Полов.
Да, прежде всего, Ростовский областной суд не будет сейчас рассматривать дело по существу. из Донецкого городского суда дело направляется только для разрешения вопроса о подсудности. И Ростовский областной суд будет определять, где в дальнейшем будет рассматриваться это дело. В Москве, либо в каком-то другом регионе. Это уже зависит от решения суда. Поэтому до рассмотрения дела по существу у нас состоится в Ростове отдельное судебное заседание, на котором будет решаться только и исключительно вопрос о подсудности. Я считаю, что то, что мы заявляли, мы этого добились, это небольшая тактическая победа, но говорить о каких-то в целом о деле преждевременно, потому что мы еще не добрались до существа. По сути, у нас еще не было завершено предварительное слушание, и в случае, если дело будет определено подсудность его в другой какой-то суд, мы, по сути, будем начинать все заново. Сама Надежда Савченко сейчас находится в хорошем состоянии здоровья, в хорошем расположении. Она, конечно, пожаловалась на условия этапирования, поскольку этапировали ее в так называемом Столыпинском вагоне. У нее затекли ноги, но сейчас она находится в Новочеркасске, ей создали достаточно приличные условия, лучше, чем у других заключенных, скажем так. Но, конечно же, она хочет быть свободной, все ее мысли направлены только на это. И она надеется, что нынешнее решение Донецкого суда об изменении подсудности приблизит ее свободу.
В ходе сегодняшнего заседания Надежда Савченко делала какие-то заявления?
Нет, по сути никаких заявлений она не делала, решался сугубо процессуальный вопрос. Она поддержала наше ходатайство, она выразила согласие на то, что подсудность должна быть изменена, и она просит, чтобы рассмотрение дела было в Москве.
Я хочу просто добавить, за эти дни, прошедшие после ознакомления по статье 217 с материалами дела, их почти 40 томов сейчас, я вам хочу сказать, что и без того мы считаем Савченко невиновной, поскольку об этом есть доказательства ее невиновности в самом деле. Это касается как обвинения ее по статье 322, часть 1 о незаконном пересечении границы. Я считаю это обвинение в принципе абсурдным. Савченко, по версии следствия, отпущенная 23 июня 2014 года из плена, не могла пойти на территорию России. Это абсурдно. Она офицер украинской армии и наверняка пошла бы в сторону Киева, а никак не в сторону Москвы. Это первое. Второе, это касается, собственно, обвинений по статье 105, части 2, соучастие в убийстве по эпизоду с Волошиным и Корнелюком. Сейчас у нас есть уже достаточное основание говорить, что часть материалов по делу была сфабрикована. Каким образом? Мы ходатайствовали о приобщении и допросе такого Егора Русского. Насколько я понимаю, он в ЛНР является мэром одного из городов, точно не знаю, по-моему, уже забыл какого. Он брал в плен Савченко и, мало того, снимал на свой телефон пленение Савченко. Произошло это в 10 часов 30 минут утра. И после того, как его Следственный комитет допросил и забрал у него выемкой это доказательство, вот эту видеозапись, они просто взяли и изменили время на этой видеозаписи с 10.30, прибавив еще полтора часа, чтобы это как попадало в фабулу обвинения, что в 12 часов она причастна к гибели Волошина и Корнелюка, как корректировщик огня. Это если факт будет выяснен, а он уже выяснен экспертами соответствующими, и мы это все представим и публично осветим, это свидетельствует о том, что нужно уже раз и навсегда прекратить преследовать Савченко, поскольку она невиновна. Поэтому любой из судов российских, если он захочет разобраться в этом деле, он разберется. Если он захочет разобраться в виновности Савченко, он разберется. Мы настаиваем именно на этом. Нам не нужно никаких других вещей от суда. И поэтому, я надеюсь, будет это Донецкий суд или Московский суд. Но задача эта не меняется. Ему предстоит окончательно и ясно разобраться с виновностью Савченко.
Говорили Марк Фейгин и Николай Полозов, адвокаты украинской военнослужащей Надежды Савченко, процесс по делу которой начался сегодня в российском городе Донецк Ростовской области. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. О другом громком судебном процессе с политической подоплекой. Он проходит в Ростове. Там судят украинского кинорежиссера Олега Сенцова и симферопольского активиста Александра Кольченко, которых обвиняют в поджогах офисов движения «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» в Симферополе весной прошлого года. Кроме того, Сенцова обвиняют в создании в Крыму отделения украинской националистической организации «Правый сектор», признанной экстремистской и запрещенной в России, а также в хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 27 июля суд приступил к допросу свидетелей обвинения. Сегодня этот допрос продолжился. За ходом процесса в Ростове следит наш корреспондент Антон Наумлюк. Антон, скажите, что составляло основное содержание сегодняшнего дня процесса над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко?
Сегодня в суде практически весь день солировал, не сказав ни слова, один из основных свидетелей обвинения Алексей Чирний. Это человек, который осужден на 7 лет его суд проходил в закрытом режиме, он пошел на сделку со следствием, и именно его показания легли в основу обвинений против Сенцова и Кольченко. Во время суда Чирни отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, поэтому были зачитаны лишь его предыдущие показания в текстовом виде, которые он, по его заявлению сегодня, поддерживает в полном объеме. Кроме того, его предупредили о том, что он не подвергается ответственности за дачу ложных показаний, поскольку он гражданин другого государства, он украинец, в деле присутствует его украинский паспорт, и, насколько я понимаю, он успел написать заявление об отказе на российское гражданство. Вот эта проблема гражданства фигурантов дела, она очень остро стоит, поскольку Сенцов и Кольченко таким вот непонятным статусом, по всей видимости, они рассматриваются в суде как граждане России, несмотря на то, что в деле присутствуют только их украинские паспорта, но украинских консулов к ним не допускают до сих пор.
А чисто психологически там не было никаких коллизий на сегодняшнем заседании, поскольку известно, что вот человек, о котором вы упомянули, Алексей Чирни, он заключил сделку со следствием, получил срок, сейчас отбывает наказание, но можно понять, что подсудимые к нему относятся, ну, наверное, как-то не лучшим образом. Между ними никаких контактов не было.
Нет, никакого контакта не было, в том числе и словесного тоже нет. Олег Сенцов на просьбу судьи дать какие-то комментарии по озвучиваемым сведениям Чирни сказал, что у него есть что сказать, но он озвучит все это в конце процесса. Это его такая позиция практически на все представляемые доказательства обвинения. Сам Чирни ведет себя очень тихо, он вообще не вступает в дело, заявляет о том, что сказать он больше ничего не хочет, кроме того, что показывал ранее. Но здесь нужно отметить, что его показания разнятся, и разнятся значительно, особенно по вопросу роли Олега Сенцова во всем этом деле. Первые показания, которые были взяты у него сразу после ареста 9 мая, если не ошибаюсь, 2014 года, в них Олег Сенцов практически никак не присутствует. Это лишь одно имя Олег, человека, который ну, где-то рядом там был, но вообще не фигурировал в качестве действующего лица. А вот дальше уже 10 и в дальнейшем в показаниях Сенцов уже начинает приобретать больше вес, и в конечных показаниях он уже фигурирует как создатель организованной террористической группы и основное действующее лицо, которое раздавало указания по совершению терактов в Симферополе.
Стороны процесса, я имею в виду представители защиты, представители обвинения, а как они себя ведут? Кто чувствует себя увереннее, кто более уверен в успехе при рассмотрении этого дела?
Пока что очень сложно сказать. Сейчас идет лишь процесс представления доказательств со стороны обвинения, поэтому понятно, что основную роль играет прокурор. Адвокаты лишь отмечают некоторые там технические и логические нарушения в предоставляемых доказательствах обвинения. С самого начала сторона защиты и сам Олег Сенцов, насколько я понимаю, через своих адвокатов, заявляли о полном понимании того, что дело политизировано, о том, что те доказательства, которые представляет обвинение, они, в общем, взяты, по всей видимости, не совсем добровольно от Чирни и Афанасьева, еще одного фигуранта дела, который пошел на сделку со следствием. Поэтому надежды на то, что можно будет получить либо оправдательный приговор, либо какие-то меньшие сроки заключения, чем, допустим, 7 лет, которые получили Афанасьев и Чирни, на этом надежды ни у кого нет. Сейчас обвинение выглядит стройно, но она настолько излишне стройна, и настолько все ее свидетели говорят в унисон, что, в общем, это вызывает некоторые сомнения. То есть в разных показаниях от разного периода времени, например, могут присутствовать целые куски большие, совершенно идентичные. Ну, такого обычно не бывает. Настаивает обвинение на формулировке действий Сенцова, которые, по мнению следствия, должны были дестабилизировать обстановку и оказать некоторое влияние на органы власти. А вот эта формулировка, она отрицается стороной защиты, и адвокаты пытаются как раз вот ее нивелировать, то есть доказать, что, например, органов власти как таковых легитимных на тот период между власти не было, потому что Крым был, по сути, уже как-то не украинский, но еще и не российский, и поэтому на какие органы власти Сенцов якобы оказывал влияние, непонятно. Точно так же касается Конституции, которая фигурирует в деле. Но что это за Конституция, То есть это конституция, которая уже якобы была создана во время того, когда Крым заявлял о выходе из состава Украины или это что-то другое, тоже непонятно. Поэтому пока что сторона обвинения свою версию представляет агрессивно, прокурор ведет себя очень настойчиво. Градус давления снижается только судьей, который ведет процесс очень мягко и в общем разумно. То есть он не позволяет себе каких-то таких вольностей, к которым мы привыкли при политических делах.
В ближайшие дни ожидаются какие-то, громкие или значимые для хода этого процесса выступления на суде каких-то новых свидетелей? Или процесс будет скорее в таком какое-то время еще рутинном, что ли, режиме протекать?
Нет, вот вчера, сегодня и, по всей видимости, завтра. Это как раз основные три свидетеля обвинения. Вчера это был Александр Пирогов, который сотрудничал с ФСБ и осуществлял подстрекательство и провокацию в сторону Чирни и некоторых других фигурантов этого дела. Сегодня был Алексей Чирни, завтра должен быть Геннадий Афанасьев, который также этапирован из подмосковного СИЗО, где он отбывал срок наказания. И его показания тоже это основные, которые легли в обвинение. Вот завтра мы должны услышать какие-то подробности, особенно касающиеся роли Олега Сенцова во всем этом деле, поскольку из сегодняшних показаний Чирни, который с Олегом контактировал, если верить им, контактировал очень эпизодически, то Афанасьев, по словам Чирни, буквально являлся правой рукой Олега Сенцова, если принять версию, что он был руководителем какой-то группы.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком, который следит за ходом процесса по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко, проходящего в Ростове. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 июля. У микрофона Ярослав Шимов. В Совете Безопасности ООН в среду поздно вечером состоялось голосование по внесенной Малайзией резолюции об учреждении Международного трибунала по делу о гибели в июле прошлого года над востоком Украины малайзийского авиалайнера, выполнявшего рейс Амстердам-Куала-Лумпур. 11 членов Совета Безопасности проголосовали за резолюцию, один, Россия, был против и три воздержались. С подробностями из Нью-Йорка наш корреспондент Евгений Аронов.
Нейтральную позицию заняли Китай, Венесуэла и Ангола. Как заявил китайский постпред, принятие резолюции могло привести к расколу в усилиях Совбеза довести до конца расследования инцидента. Это бы не помогло ни семьям жертв, ни установлению фактов катастрофы. Поэтому Китай воздержался. Министр транспорта Малайзии Лио Тионг Лай предварил голосование коротким вступительным словом. Он же первым из участников выразил глубочайшее сожаление по поводу того, что резолюция не прошла вследствие вето одного из постоянных членов Совета Безопасности. Позиция министра, которую затем в основных чертах озвучили и представители других стран, голосовавших за создание международного трибунала, сводилась к следующему. В прошлом году Совет Безопасности спустя несколько дней после катастрофы Боинга единодушно осудил уничтожение лайнера и принял резолюцию 2166, обязывающую всех участников содействовать установлению личности организаторов и исполнителей этого злодеяния и привлечению виновных к ответу, вплоть до их экстрадиции. По мнению Малайзии и соспонсоров резолюции Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, наилучший способ гарантировать свершение правосудия заключается в создании специального независимого трибунала в контексте главы 7 устава ООН, которая предписывает участникам оперативно реагировать на угрозы миру и безопасности на планете. Угрозы, к которым, несомненно, относится уничтожение пассажирского авиалайнера. Только таким образом можно послать недвусмысленный сигнал всевозможным вооруженным негосударственным структурам, что опасность, которой они подвергают международную гражданскую авиацию, не сойдет им с рук. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин объяснил, почему он голосовал против резолюции.
Мы неоднократно заявляли, что не поддерживаем идею создания трибунала по главе 7 устава ООН. Для этого нет никаких оснований, с учетом в частности того, что Совет Безопасности в резолюции 2166 не квалифицировал трагедию Боинга в качестве угрозы международному миру и безопасности. Сложно объяснить, как завершившееся событие, которое год назад не считалось угрозой международному миру и безопасности, теперь вдруг становится ею. В принципе, вопросы организации уголовного судопроизводства не дело Совета Безопасности. Но и опыт трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде вряд ли можно признать удачным, с учетом их громоздкости, подверженности политическому давлению, дороговизны и чрезвычайной затянутости судопроизводства. Прецеденты создания Советом международных трибуналов для привлечения к ответственности виновных в действиях, приведших к катастрофам на транспорте, неизвестны в принципе, хотя сами подобные трагедии случались. Не обошли они и Россию. В 2001 году самолет авиакомпании «Сибирь» был сбит на Черном море украинскими средствами ПВО. Речь не шла о создании международного трибунала ни тогда, ни по факту уничтожения пассажирского самолета авиакомпании «Иран-Эйр» в 1988 году над Персидским заливом ракетой, выпущенной с американского крейсера. Проведенные в этих случаях национальные расследования на Украине и в Соединенных Штатах соответственно вообще не выявили состава преступлений, а принятая в связи с гибелью иранского лайнера резолюция Совета Безопасности 616 не квалифицировала произошедшее в качестве угрозы международному миру и безопасности.
Чуркин также пожаловался на то, что России не обеспечен равный доступ к техническому расследованию, которое проводит Голландское управление по безопасности на авиатранспорте, и вообще недоступна информация по закрытому уголовному расследованию, которое осуществляет прокуратура Нидерландов. Заявление постпреда США Саманты Пауэр было выдержано в очень жестком тоне по отношению к России.
Год назад, когда спонсируемые Россией сепаратисты на востоке Украины воспрепятствовали своевременному и полному доступу инспекторов в район крушения Боинга, и сейчас, когда Россия высказалась против создания независимого международного трибунала, виновные в трагедии получили шанс увильнуть от ответственности. Родные 298 жертв лишены шанса, по крайней мере временно, на то, чтобы увидеть виновных на скамье подсудимых. Россия цинично пренебрегла чувствами населения тех стран, чьи граждане погибли в катастрофе. Прискорбно также, что Россия употребила свои полномочия поспособствовать международному миру и безопасности на то, чтобы подорвать международный мир и безопасность.
И Пауэр, и другие дипломаты, голосовавшие за резолюцию, подчеркивали, что российское вето отнюдь не перекрывает другие возможности, национальные и международные, привлечь к ответственности виновных в трагедии. Выступавшие также отмечали несостоятельность российского аргумента касательно преждевременности создания трибунала до завершения расследований. Ждать окончания расследований и создавать трибунал, только удостоверившись в наличии весомых улик, было бы равносильно беспринципной политизации процесса, подчеркивали дипломаты. Веру в беспристрастность трибунала гарантирует единственное решение в пользу его создания до того, как станут известны результаты расследований. И если улики не материализуются, то решение можно отменить. Переходя к политике, является ли российское вето фактически признанием вины в деле злополучного борта MH17? На вопрос отвечает эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.
По-моему, да. Россия не может пойти на создание трибунала, который бы с большой вероятностью установил, что спонсируемые Кремлем сепаратисты сбили пассажирский самолет, что это было сделано с помощью российского оружия, и нельзя исключить при содействии российских офицеров, командовавших расчетом зенитного комплекса «Бук». У нас есть аудиозапись разговоров, в которых сепаратисты признаются в уничтожении летательного аппарата, оказавшегося на поверку гражданским авиалайнером. Мы знаем, что у украинцев не было версии «Бука», которым был сбит «Боинг», и знаем также, что место, откуда была запущена ракета, находилось под контролем сепаратистов. Этих трех улик для начала более чем достаточно.
А что насчет аргумента Чуркина, будто события годичной давности не представляют угрозы международному миру и безопасности, а потому в трибунале нет насущной необходимости?
Это все типичные уловки российской дипломатии, которую фактор времени никогда не сдерживал от того, чтобы обвинить в чем-то предосудительном США или их союзников. Уничтожение иностранного пассажирского самолета, по-моему, как раз доказывает обратное. А именно, что сепаратисты абсолютно безответственны, и что, имея самое современное летальное оружие российского производства, которое, несмотря ни на что, продолжает к ним поступать, они представляют непосредственную опасность не только для Украины, но и для всеобщего мира.
Юридическую сторону вопроса по просьбе Радио Свобода комментирует профессор права университета Сиракьюз Тара Гельфман.
Российский представитель наполовину прав. Нет прецедентов создания Советом Безопасности специальных трибуналов по расследованию авиакатастроф. Но он, на мой взгляд, не прав в том, что такой прецедент был бы нежелательным. У Совбеза есть полномочия от лица всего международного сообщества формулировать ответы, как ненасильственные, так и силовые, на факты нарушения мира, к которым я без всяких колебаний отношу то, что был сбит иностранный пассажирский авиалайнер над районом военных действий. Кроме того, российский представитель ошибается, если думает, что отсутствие слов об угрозе международному миру и безопасности в резолюции, принятой год назад, означает, что рассматриваемое деяние не может быть квалифицировано таким образом год спустя. В главе 7 устава ООН временной фактор не фигурирует. И, насколько мы знаем, ситуация в регионе не претерпела за истекший период изменений, которые сделали бы невозможным рецидив трагедии Боинга, либо схожее нарушение мира или акт агрессии.
Участвовавший в заседании Совета Безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин произнес необыкновенно сильную, разящую речь, исполненную боли и сострадания. К нашему чувству справедливости, убеждал докладчик, взывают не только родные погибших, но также сами мертвые и даже высшие инстанции – небеса. Почувствовав, какое сильное воздействие произвела на собравшихся речь украинского министра, Виталий Чёркин вновь попросил слова у председательствующего, чтобы сбить эффект от выступления оппонента. Страшно волнуясь, российский постпред отбросил дипломатические приличия и перешел на личности и сомнительные инсинуации. Климкин попытался выступить с позиции морального и даже религиозного превосходства. «У меня вопросы. А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? Пассажиры Боинга, малазийские власти могли не знать, что у вас идут военные действия. Почему вы направили самолет туда? Из жадности? Наказали кого-то на Украине за это?» Климкин. Вопрос, по-видимому, не предполагавший ответа.
Это был репортаж из Нью-Йорка нашего корреспондента Евгения Аронова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 30 июля. Вторая половина часа будет посвящена следующим вопросам. Возможно ли в обозримом будущем восстановление дипломатических отношений Грузии и России? Почему некоторые индийские политики считают, что Великобритания должна заплатить их стране компенсацию за эру колониализма? Об этом речь пойдет во второй половине нашей программы. Недавнее обострение отношений между Москвой и Тбилиси по поводу осетинско-грузинской демаркационной линии сказалось на ходе двусторонних дипломатических консультаций. В конце 2012 года Россия и Грузия, страны, которые после военного конфликта 7-летней давности не поддерживают дипломатических отношений, сформировали специальную рабочую группу для обсуждения практических вопросов, касающихся двусторонних связей. С российской стороны группу возглавил первый замминистра иностранных дел Григорий Карасин, с грузинской – специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, бывший посол Грузии в Москве. Переговоры регулярно проходят в Праге. О том, как они идут, чего удалось добиться и как грузинская сторона видит пути развития отношений с Россией, Зураб Абашидзе рассказал нашему корреспонденту Георгию Кабаладзе.
Как прошла ваша последняя встреча с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным? Как известно, в преддверии очередной встречи в Праге резко обострилась обстановка на линии разграничения между Грузией и бывшей Юго-Осетинской автономной областью, где сотрудники КГБ Южной Осетии установили так называемые демаркационные знаки. Затем группа грузинских журналистов их демонстративно повалила на землю. Насколько все эти события повлияли на ваш диалог с Григорием Карасиным?
К сожалению, в очередной раз наша встреча пошла в неприятном фоне. Буквально за несколько дней произошло то, что вы уже отметили. Я сам был, видел состояние людей, возмущение нашего общества. Все это, конечно, вызывает очень серьезное беспокойство. Прежде всего, надо отметить, что подобные инциденты могут иметь очень серьезные последствия. Там любая провокация может превратиться в управляемый процесс. Я уже не говорю о том, что это грубейшее нарушение территориальной целостности, принципа суверенитета нашей страны, но и элементарных человеческих норм. Обо всем этом я не могу все умолчать в Праге и говорить только о тех темах, которые являются предметом нашей повестки дня. У нас такое ощущение, что наши конструктивные, наши деловые, какие-то прагматичные шаги не встречают понимания с российской стороны. Мы хорошо начали в 2012 году, маленькими шагами шли вперед. Потом вот появились эти так называемые новые интеграционные соглашения. Сперва с Абхазией, потом с Южной Осетией. Безусловно, это нанесло очень серьезный ущерб вот этому диалогу. Когда мы задавали вопросы нашим российским коллегам, для чего это нужно, чего не хватает им Абхазии и Южной Осетии. Ответ был такой, что ничего нового в этих договорах нет. Они как бы суммируют прежние договора, которые были подписаны. Но тем более, если ничего нового нет, для чего надо было сейчас создавать новые помехи в наших отношениях. Вот такой был фон, и я был вынужден сказать моему российскому коллеге, что Грузия не оставит без реакции, мы используем все наши международные рычаги и каналы для того, чтобы донести правду для того международной общественности, использовать все, что в наших руках.
Перед вылетом в Прагу вы сказали, что почти каждый раз в преддверии вашей встречи с Григорием Карасиным устраиваются подобные провокации. Но кто заинтересован в этих провокациях?
Знаете, мне трудно судить, где эти люди, я не сыщик, где-то они точно есть, потому что такого совпадения не может. Десятый раз встречаемся, и не могу припомнить случая, что какие-то такие инциденты не происходили.
Уже 2.5 года существует переговорный формат Карасина-Башидзе. Несмотря на то, что оппозиция жестко критикует этот формат, требует проведения всех переговоров исключительно в женевском формате, то есть с участием США и международных организаций, все-таки как бы вы суммировали то, что удалось достичь в ходе переговоров за министра иностранных дел?
У бывших властей были удачные реформы за годы направления с 2004 года. 2012 год. Но самое провальное направление – это отношения с Россией. Россия переоформила себе 20% территории Грузии. Я очень надеюсь, что это временно. И те территории, которые мы полностью контролировали, Холгорский район, Кудорское ущелье, это тоже было потеряно. Огромное количество стратегических объектов было продано российским компаниям. Был приостановлен миротворческий процесс, полностью испорченные отношения, драматически испорченные отношения с Абхазом, с осетинами. Все это, да, риторика была громкая, маленькие кулаки махали сильно, но результаты то, что я вам назвал. То, что касается вот нашего формата, я еще не встречал ответственного западного политика, да, или не западного, наших партнеров. Полностью однозначно подчеркиваю, что диалог надо вести. Канал коммуникации надо иметь с Россией. Более соседние государства. Очень конкретная, прагматичная повестка дня. Это восстановление торговых связей, экономические проблемы, транспортные коммуникации, гуманитарные вопросы. Мы за 2 года восстановили торговлю. В прошлом году оборот торговый составил 850 миллионов. Где-то 275 миллионов грузинский экспорт. В целом за эти 2 года мы экспортировали около 400 миллионов долларов продукции. 200 грузинских компаний участвуют в разных перевозках, пассажирских, грузовых. Восстановили регулярные рейсы, новые, всякая разная грузинская продукция поступает на российский рынок. Наши граждане, которые, отбывают сроки наказания по обвинению в шпионаже, мы несколько уже вернули. Сейчас на последней встрече продолжили очень конкретный, детальный разговор. Я надеюсь, что этот процесс продолжится. С визовым режимом тоже мы имеем определенный прогресс. С российской стороны было четко сказано на последней встрече, что они собираются облегчить визовый режим для определенных категорий наших граждан.
Российская сторона часто говорит о необходимости восстановления дипломатических отношений, намекая, что в этом случае возможна отмена визового режима для грузинских граждан. Каково ваше отношение к этой проблеме?
Дипотношения или отсутствие дипотношений не имеют прямого отношения к визовому режиму. Мы сняли визовый режим для российских граждан. Ну и не только для российских, а для 94 стран. С учетом того, что Россия нас не признает в тех границах, которых признает все мировое сообщество, за исключением России, 2-3 стран, восстановить дипотношения мы не можем.
В ходе ваших встреч с замминистра иностранных дел России как-то затрагивались вопросы внешнеполитического курса Грузии, ее интеграции в НАТО?
Нет, мы договорились с самого начала, что мы так называемые красные линии не затрагиваем. Мы затрагиваем те вопросы, которые стоят на нашей повестке дня.
Прорабатывался ли в Праге вопрос российско-грузинской встречи на высшем или высоком уровне?
Знаете, мы не раз об этом говорили, и наши руководители, что в принципе рано или поздно такая встреча должна пройти. Решение, конечно, не я должен принимать. Рано или поздно такая встреча должна пройти, но обязательно на этой встрече быть рассмотрены главные проблемы, связанные с Абхазией. с Южной Осетии, и надо сделать хоть какой-то шаг в направлении решения вот этих проблем.
Но ведь высшие руководители России говорят, что решение относительно Абхазии и Южной Осетии, как и Крыма, необратимы. Поезд уже ушел.
Знаете, ничего необратимого нет. Поезда уходят, приходят.
Наш корреспондент Георгий Кабаладзе беседовал с грузинским дипломатом Зурабом Абашидзе, специальным представителем премьер-министра Грузии на переговорах с Россией.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Великобритании большой общественный резонанс вызвало выступление одного из ведущих индийских политиков, члена парламента Индии Шаши Тарура, на дискуссии в Оксфордском университете, посвященной британскому колониальному наследию и отношениям между Индией и Великобританией. Тарур заявил тогда, что Британия, бывшая колониальная метрополия, должна выплатить Индии компенсацию за века колониальной эксплуатации. Напомню, что независимость эта страна получила в 1947 году. Видеозапись выступления Тарура, размещенная на YouTube, получила за короткое время более 2,5 миллионов просмотров и стала предметом серьезной полемики в британском обществе и СМИ. О том, почему почти 70 лет спустя, после того, как Британская империя утратила главную жемчужину своей короны, Индию, эта тема по-прежнему вызывает споры, я беседую с живущим в Лондоне историком и публицистом Кириллом Кобриным. Кирилл, почему эта тема, по вашему мнению, вызвала такой ажиотаж сейчас, ну, в Индии более понятно, а вот в Британии? Все-таки почти 70 лет, как закончилось британское господство в Индии, вдруг эта тема всплывает, и вдруг она приобретает такое серьезное общественное звучание.
Прежде всего, в Британии живет огромное количество выходцев из территории того, что раньше называлось Радж, и было британской колонией. Безусловно, многих из них это интересует. Во-вторых, конечно же, эта тема исключительно актуальная, потому что она вписывается в контекст одного из самых главных трендов интеллектуальных и политических современного западного мира. Это борьба с наследием колониализма, критика наследия колониализма. И, конечно же, это часть политической повестки дня современных левых, которые бесконечно критикуют страшное колониальное наследие. Что касается выступления самого Шаши Тарура, здесь важную очень роль сыграло не только то, что он выступил, а он, конечно, человек очень известный. Он и считается самым харизматичным политиком Индии, он писатель, публицист. По этому поводу существует определенный консенсус. Консенсус как части населения Британии, которые представляют бывшие колонии, могущественного общественного мнения левой ориентации, не только в Британии, но и во всем мире. Консенсус внутри индийской политической элиты.
Но все прекрасно, но согласно публикации в газете «Гардиан», другой индийский публицист попробовал подсчитать, во что обойдется компенсация, которую Британия, если вдруг ее заставить заплатить Индии? Ну, Британия, я думаю, просто разорится, потому что он эту сумму довел до 3 триллионов долларов. Вот вы говорите консенсус. И что, значит, Британия должна заплатить? Это звучит немножко, ну, нереалистично, так мягко скажем.
Ну, естественно, что никто ничего платить не будет, и требовать компенсации, уж извините за резкость, Британии за колониальное господство, которое закончилось уже 70 лет тому назад, это примерно как требовать от современного Ирана компенсации со стороны Греции за греко-персидские войны в древнем мире. Это прошлая история. Более того, само выступление Тарура, он, конечно, выдающийся полемист, но он лукавит практически в каждом из своих пунктов. Вот он говорит, что Британия убила экономику Индии до колониального господства. Индийская экономика составляла 20 с лишним процентов от мировой экономики, когда британцы ушли 4%. Британия ограбила Индию, Британия не дала совершиться в Индии промышленной революции. Все выгоды от создания современной инфраструктуры Индии получил британский капитал. Индия внесла огромный вклад в Первую и Вторую мировую войну, которую Британия не заметила, и в результате был еще голод страшный в Бенгалии в 1943 году.
А где правда в этом вопросе?
Естественно, никто никогда не считал и не может посчитать, какую часть мировой экономики составляла экономика Индии, когда там британцы появились первый раз в конце 16 века. Британия не дала свершиться в Индии промышленной революции. Это крайне антиисторическое утверждение, потому что британский капитал безжалостно уничтожил ремесленное производство тканей, а не промышленное. Поэтому говорить о промышленной революции без промышленности в современном виде совершенно бессмысленно. Обвинение Британии в том, что Британия, чего говорит Черчилль, чуть ли не преднамеренно вызвала голод в Бенгалии 43-го года. Это страшная трагедия. Умерло, говорят, до 3 миллионов человек. Но есть общее мнение, что голод был вызван прежде всего, ну, во-первых, природными обстоятельствами, а нерасторопностью и чудовищной неповоротливостью прежде всего местного бенгальского правительства самоуправления. Это все очень болезненные вопросы, но их с кондачка вот таким образом решать нельзя. Сам вопрос о компенсации Индии со стороны Британии за колониальное господство, он поставлен абсолютно некорректно, потому что до прихода британцев в то, что мы сейчас называем Индию, никакой Индии не существовало. Был конгломерат огромного количества всевозможных государств, княжеств. То, что мы сейчас видим, а именно государства Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка и Бирма, это прямой результат британского колониального господства. Я не говорю, хорошо это или плохо, но невозможно, будучи результатом колониального владычества, требовать компенсации за колониальное владычество. А с исторической точки зрения, если вы говорите как бы как настоящий историк, то вы вынуждены сказать следующее. Дело прошлое, и тех людей с их представлениями уже нет. Они действовали так-то, так-то и так-то. Сегодня мы имеем другую ситуацию. Мощную Индию, экономика которой находится на подъеме, и за которой будущее, и причем это реальная экономика, основанная на производстве. И мы имеем небольшую Британию, которая преуспевает благодаря финансовым капиталам, которые льются в Лондон, но которая, безусловно, очень сложно назвать страной будущего. Более того, Британия населена отчасти выходцами из бывшей колонии. Это другая ситуация, поэтому поднимать вопросы в данной ситуации о том, кто за что должен заплатить, такого рода разговор непродуктивен, именно потому, что британское правительство говорило, что да, это несправедливо. Колониальный захват, колониальный период – это не то, чем мы собираемся гордиться. И мы сейчас живем в другом мире, обратите внимание.
На самом деле, допустим, страны Балтии, уже был такой прецедент, они собирались предъявлять России, которую рассматривали как метрополию бывшего Советского Союза, претензии за десятилетия советской оккупации.
Есть одна гигантская разница между британской ситуацией и российской ситуацией. Как я уже сказал, британское правительство и британский правящий класс считает колониальный период делом прошлым и несправедливым, и гордиться здесь особенно нечем. Нет иллюзии, что нынешняя Британия есть наследник политики той старой Британии. Если мы посмотрим на усилия нынешних российских пропагандистов, официозных, то их главная идея – это идея преемственности истории. Да? Ну вот, только что вот эти странные празднования смерти князя Владимира, святителя Руси. Обращу внимание на саму по себе идею преемственности. То есть, если Россия – это одно и то же, начиная с князя Владимира, красное солнышко, до князя Владимира Владимировича, да, Путина, то таким образом Россия несет за всю ответственность. Именно эта Россия, не другая какая-то, которая кончилась, да, а именно эта Россия. И вот это открывает ворота для всех возможных претензий по поводу захватов, преступлений, убийств. И тогда и у Белоруссии, и Украины, и у Латвии, и Узбекистана и так далее возникает полная возможность требовать компенсации за что угодно, за любое происшествие, которое произошло на этих территориях в тот момент, когда там присутствовала российская власть. Если нынешняя Россия утверждает, что она наследница Советского Союза не только юридически, но и политически, и ментально, и, как они сейчас любят говорить, духовно, то тогда, извините, несите за всю ответственность.
Это был живущий в Лондоне историк и публицист Кирилл Кобрин. Продолжим разговор на колониальную тему на более географически близком и политически актуальном материале. Может ли нынешнее противостояние между Украиной и Россией считаться с украинской стороны антиколониальной и национально-освободительной борьбой? Намерен ли Киев предъявить Москве требования о компенсации в связи с аннексией Крыма и военными действиями в Донбассе? Об этом мы говорим с украинским политологом, главой Киевского центра общественных отношений Евгением Магдой. По вашему мнению, и, может быть, украинская историография уже этой темой как-то занималась, украинско-российские отношения исторически могут трактоваться как отношения колонии и метрополии, или здесь все сложнее?
Момент обретения Украиной независимости, ну, даже вот в конце 80-х, начале 90-х, в принципе, было популярным лозунгом «Кто съел наше сало?» и подобное. Ну, скажем, такой, я бы сказал, бытовой антиколониализм. Но со временем вот тема того, что Украина была колонией России, она все-таки, я не могу сказать, маргинализировалась, но она стала инструментом преимущественно национал-демократов, влияние которых в Украине, в принципе, за последних 20 лет, ну, скажем, мягко не усиливалось. Но вот события последних полутора лет, они, конечно, серьезно возобновили интерес к этому вопросу. Началась, ну, еще не дискуссия, рано говорить о какой-то профессиональной дискуссии. Просто, скорее, понимание этого в обществе постепенно нарастает.
То есть можно сказать, что нынешний конфликт украинско-российский, вот вы написали о нем книгу «Гибридная война», но это как бы метод ведения войны. А если брать, что называется, политическую, что ли, форму, как большая часть украинского общества этот конфликт воспринимает? Это война какая? Национально-освободительная, оборонительная, что-то еще?
Я думаю, что это война за украинскую идентичность. И за то, чтобы украинская идентичность сохранилась как таковая. Наверное, запоздалая украинская борьба за независимость. Украину долго попрекали тем, что ей независимость упала с неба, ну, после московского путча ГКЧП, да, и что, мол, сами украинцы за это не боролись. Ну, вот, получается, что теперь с некоторым опозданием мы за независимость боремся.
Если смотреть на этот конфликт, отчасти и как на внутриукраинский тоже. Вот, доводилось слышать и читать сторонников или людей, симпатизирующих сепаратистам, что Украина, в свою очередь, ведет себя, ну, в каком-то смысле, как империя. А сепаратистское движение представляется как своего рода национально-освободительное. Эта интерпретация, по-вашему, ложная или какое-то рациональное зерно в ней есть?
Мы с вами общаемся на русском, да?
Да.
То есть вы звоните в Украину, да, общаетесь с украинцем, который абсолютно, по-моему, свободно говорит на русском языке. Но я сейчас о другом, даже не о отношении русских и украинских школ на Донбассе. Я сейчас все-таки немножко о другом. Лидеры, так называемые, сепаратистских республик, они абсолютно искусственные персонажи. У них нет бэкграунда. Ну вот, знаете, бэкграунда в хорошем смысле политического. Тут не получается притянуть за уши что-то подобное Ирландии или борьбе басков. Ну, не получается. Никто из них не тянет на Тимона де Валера. Сначала там были импортированные лидеры типа Бородояк, а потом появились, ну, я бы не хотел переходить на оскорбления, но, скажем, люди, которые до того никак себя не проявляли. Ну, я имею в виду политическую сферу, общественно-политическую сферу. На протяжении 10-12 последних лет до эскалации конфликта на Донбассе, Донбасс был полной сферой влияния партии регионов. Местным королям бизнеса, тому же Ахметову, не было интереса взращивать сепаратизм. Зачем? Ведь они там проходили такие мощные финансовые потоки, и они, в принципе, могли контролировать, ну, в той или иной степени всю Украину. А Россия просто раскачала это. Проблема в том, что Россия в некоторых моментах, по-моему, понимает перспективы усиления Украины лучше, чем те, кто называет себя украинской политической элитой. И она достаточно умело бьет по слабым местам, заставляя Украину в лучшем случае топтаться на месте, а в худшем, я думаю, она будет пытаться Украину отодвинуть подальше, чтобы Украина постоянно, ну, как минимум, плелась в хвосте Российской Федерации.
В перспективе, конечно, сейчас еще сложно об этом говорить, конфликт, к сожалению, далек от завершения. Значит ли это, что будут возможны такие же ситуации, какую мы сейчас наблюдаем спустя почти 70 лет, допустим, вот в отношениях между Британией и Индией, когда ряд индийских политиков выступают за, например, компенсацию, которую должна выплатить Великобритания за колониальное господство. Вот в украино-российских отношениях тоже возможны в перспективе подобного рода вещи, то есть будет ли Украина требовать компенсации, я не знаю, за аннексию Крыма, за разрушенный Донбасс и так далее?
Я думаю, что требовать компенсацию в данном случае логично. Богатый политический спектр Украины позволяет мне предположить, что такие требования прозвучат. Насколько это будет эффективно и насколько это будет быстро. Ну, вы правы в том плане, что так конфликт не завершился, говорить об этом, ну, как минимум, рано. Но я практически уверен, что такие требования будут звучать, и я не исключаю, что они будут звучать и для международного сообщества. Потому что вы же понимаете, что вот события последние, опять-таки, вокруг ситуации с Хасбизой ООН, вокруг Боинга, она показывает, что Россия все чаще и чаще оказывается в изоляции. И я понимаю логику России, что, мол, мы такие сильные, а что вы нам сделаете? Но она своими действиями, по-моему, все больше и больше раздражает цивилизованный мир.
Это был украинский политолог, глава Киевского центра общественных отношений Евгений Магда. Итак, мы подвели итоги четверга, 30 июля. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовил продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.org. Всего доброго.